Спектакль в благородном собрании только что окончился. Публика выходила из зала в гостиные и столовые комнаты, а на место ее влетали полотеры в красных кумачевых рубашках и убирали ряды стульев, очищая залу для танцев. Вот сплывет по столовой внушительных размеров пожилая дама с тоненькой, как стебелек, дочкой лет 18. Дама сердится и говорит:
«Это ни на что не похоже! Пропасть на целый вечер! Разве так женихи делают?»
«Значит, он не имеет серьезного намерения. И, наконец, ежели он и женится, то что же будет после свадьбы? Теперь такое пренебрежение, а там уж и подавно!»
Дочка тоже злится. Мускулы ее бледного лица подергиваются. Она кусает нервно губы, но старается оправдать жениха.
«Ах, маман, ежели он спектакли с нами вместе не смотрел, то очень может быть от того, что он видел эту пьесу. А что до любви, то он меня любит, в этом нет сомнения.
Однако он и во время антракта ни разу не подошел к тебе. Ну, где он теперь мотается?»
«Да верно, опять на бильярде играет. Это его слабость».
«Хорошо оправдание. Невесту на бильярд променять».
В это время к маменьке и дочке подлетел юный офицер с белокурой шевелюрой и красиво завитыми в колечки усиками.
«Миль пардон!» — возгласил он, звякая шпорами. «А я все время вас искал, искал, но в зале так тесно. Три раза приходил в залу, но как увидишь, где вы?
Катишь, вы на меня не сердитесь?» «Даже очень сержусь. Вам нечего было нас и искать, а стоило только прийти и сесть на ваше место, которое было рядом с нами. Ваш стул простоял целый вечер пустой», — упрекала жениха девушка.
«Да, но я эту пьесу знаю наизусть. Я даже сам играл в ней. А я искал вас в антрактах», — оправдывался тот.
«Кроме того, ежели бы я сидел рядом с вами, Катиш, я не дал бы вам смотреть пьесы и все разговаривал бы с вами.
Простите меня, Любовь Андреевна, вы тоже, кажется, сердитесь?» — обратился он к матери невесты.
«Надеюсь, что вы нас хоть теперь не оставите и напоите чаем», — сказала мать.
«О, все непременно. Теперь я весь ваш на целый вечер.
Откровенно вам сказать, я на бильярде заигрался. Ну, что делать, люблю до безумия это удовольствие».
«И верно проиграли?» — спросила невеста.
«Конечно, как и всегда. Вообразите, какое несчастье. Играли в 5 шаров. Начинается партия. По первому удару после выставки делаю 16 очков. Вдруг...»
«Вальдемар, оставьте. Неужели вы не можете говорить о чем-нибудь другом?» — остановила жениха мать невесты.
«Хорошо, я оставлю.
Но, право, это невинное удовольствие. Играют даже и дамы. Когда мы стояли в Полтаве, то там даже жена прокурора...» «Будемте, Вальдемар, говорить о чем-нибудь другом», — поддакнула невеста.
«А, извольте. Вот, свободный столик. Садитесь, Любовь Андреевна».
«Садитесь, Катиш», — предложил жених, несколько опешив.
«Человек, дайте сюда чаю».
Сели. «Ну, мебель для столовой я сегодня купила, и завтра ее поставят к вам в квартиру», — начала мать невесты.
«Какой прелестный обеденный стол! Ах, напрасно, что вы стол купили!» — сказал жених. «Я хотел вместо обеденного стола поставить в столовой бильярд с привинченными бортами. Когда нужно, он стол, а привинтил борта — бильярд».
«Опять бильярд. Вы неисправимы, Владимир Сергеевич.
Катиш, не сердитесь. Но что ж тут такого худого?
Не сердитесь?
Мерси.
А за то, что я не сидел с вами в спектакле, я плачу штраф. Завтра поутру вы получите от меня букет живых цветов.
В это время мимо них по комнате прошли две сестры, одетые в одно перо.
«Ах, какие пестрые!» — прошептала мать невесты. «Ну, можно ли так одеваться?»
«Да, немножко смахивает на фазанов, но одна из них прихорошенькая», — сказал жених.
«Вам нравится? Ну вот и просите ее на кадриль», — упрекнула жениха невеста.
«То есть, как нравится? Просто хорошенькая. Но разве можно ее поставить с вами на одну доску? Вы и она.
Простите за сравнение, но я скажу так. Вы — желтый в среднюю и карамболь по красному, а она разве только красный в угол, да и то без карамболя».
«Владимир Сергеевич, это уж слишком...»
«Пардон, но ведь я оговорился. Однако, что же этот человек чаю не подает? Надо будет пойти и разыскать его».
«Пожалуйста, только не пропадите опять в бильярдной».
«Катерина Петровна, вы меня оскорбляете», — сказал жених.
«Да, но ведь вы же сами признаетесь, что любите бильярдную игру до безумия и даже несколько раз страдали из-за нее».
«Мне из-за бильярда несколько раз приходилось сидеть на гауптвахте, но чтобы пойти искать лакея и пропасть? Нет. Кстати, знаете что? Когда мы стояли в деревне близ Чернигова, то мы с Корнетом Ножниным сами бильярд сделали из простых досок и играли на этой самодельщине без сукна. И чем бы вы думали? Шарами из высушенного ржаного теста.
Я сейчас, Любовь Андреевна». Жених ушел. Прошло четверть часа, а он не возвращался. Лакей подал чай, а жениха все не было. Мать невесты и невеста не на шутку рассердились.
«И непременно на бильярде играет. Иначе где же ему быть?» — говорила мать.
«Ну что вы, мамаша!» — защищала жениха дочь. «Разве можно после тех слов, которые он говорил?» Еще четверть часа прошло, а жениха все не было.
«Это уж слишком!» «Ну, посуди сама, Катиш, где же он?» — продолжала мать.
«А вот пойдемте и посмотримте в бильярдный. Ежели он там, то я не на шутку на него рассержусь», — отвечала дочь с дрожанием в голосе и уже учащенно моргая слезящимися глазами.
«Но как уйти отсюда? Надо прежде за чай отдать, а я не захватила с собой денег. Лакей, пожалуй, нас не отпустит.
Петр Иванович, Петр Иванович, поберегите наше место, чтобы не заняли стол, а мы с дочерью сейчас вернемся», — окликала мать невесты какого-то пожилого мужчину. Тот согласился покараулить, и они отправились. Быстрыми шагами мать и дочь устремились в бильярдную, вошли в нее и остановились, как вкопанные. Около одного из бильярдов жених играл в 5 шаров с маркером.
«Владимир Сергеевич, и не стыдно это вам?» — вырвалось у матери.
«О, простите, Любовь Андреевна, но такой случай!» — сконфузился жених.
«Ей-богу, я не виноват!
Шел мимо и вижу, что бильярд стоит свободный. Начал играть, первую проиграл, вторую выиграл, и вот теперь контру доигрываю».
Невеста молчала и глотала слезы. «Положите сейчас кий и пойдемте с нами».
«Как же можно, ежели я только что сейчас в удар вошел?» — отвечал жених.
«Вот смотрите, желтый шар в угол на хлопштосе стоит».
«Боже, что я слышу? Ведь это уже вверх!»
«Оставьте его, маман!» — остановила дочь. «Поедемте домой!»
«Да, но кто же за чай за нас заплатит?» — отвечала мать шепотом.
«Вот, вот вы под руку говорите, а я из-за вас и проиграл», — бормотал жених, не внимая разговору невесты и ее матери. «Фу, какое несчастье! Вся партия на бильярде стояла!
И ведь это контрапартия!» А маркер, между тем, кончал партию, сделал последний шар и положил кий. Бросил кий и жених и начал рассчитываться. Он проиграл 12 рублей с копейками.
«Я попрошу вас сейчас же отправиться с нами и заплатить за наш чай», — строго сказала жениху мать невесты.
«Это наша последняя просьба. Мы забыли взять с собой деньги. Завтра мы вам пришлем наш долг с благодарностью».
Офицер шел за дамами, понуря голову.
«Любовь Андреевна, Катиша, ну зачем же сердиться?» — бормотал он. «Положим, что я виноват жестоко, но
вот наш стол, заплатите за чай. Прощайте. Человек, господин офицер, за нас заплатит».
«Катиш, не смейте меня называть Катиш!»
Дамы удалились из комнаты. Жених полез в карман, чтобы рассчитаться за чай, но вдруг вспомнил, что он все свои деньги проиграл до копейки. Остался только пятиалтынный.
«Вот беда-то!» — прошептал он. «Надо будет у кого-нибудь занять».
«Но у кого? Да и дома-то нет ни копейки. Ну, на какие я деньги завтра повезу к ним букет цветов? А без букета и примирения невозможно!»
Рассуждал он в уме. Он сел около стола, начал допивать остатки чаю и искал глазами среди проходящих мимо знакомых, у которых можно было бы попросить хоть рубль взаймы.